У эфиры «Радио Свобода». У Менску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. 70 годов тому советские войски вошли в Заходнюю Беларусь. Эта дата лишится днем объединения Заходней и Усходней Беларуси. Активисты незарегистрованного союза поляков склали кветки на могилах тех, кто загинул после 17 вересня, когда Червоная армия вошла в Заходнюю Беларусь. Дамова об спрошении визового режима для жыхароў памежжа так и не была подписана у часе сустрэчы белорусского и литовского премьеров. Вашингтон отмовляется от пляну побудовы на территории Чехии радару, як частки системы супрацьракетной обороны. Сполнилось 50 годов громадскому деючу, публицисту и письменнику Сергею Дубалцу. Гэта да іншае пасля навінаў.
У студии навінаў далей Юрай Бушляков, сёння ў свеце. Президент США Барак Обама объявил про перегляд идеи разместить элементы противоракетной обороны у Европе. Выступающий в Вашингтоне, Обама поведомил, что США мають намер створить іншую, больш досконалую систему противоракетной обороны, здатную гарантовать безпеку Злученным Штатам и их союзникам. Министр обороны США Роберт Гейтс подкреслил, что говорка идет про измену системы противоракетной обороны, а не про отмову от ее створения. У Кабуле сегодня ахвярами теракту стали 16 человек, звыш 50 людей были поранены. Сирот забитых 6 итальянских войсковцев складу международных силов, 4 итальянцы поранены. Мати троих громадян США, затриманных у Ирана, закликали иранского президента Махмуда Ахмадинежада привести их детей в Нью-Йорк, где иранский президент будет брать удел у сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трое молодых американцев у липени подорожничали у полночном Ираку и пересекли межу Ирану, где были затриманы. Иранские улады виноватят их у шпионажи. Сами американцы твердят, что опынулись на иранской территории праз помылку. У Молдове кандидатом на посаду премьер-министра краины вылучены сегодня лидер либерально-демократичной партии Улад Филат. Отповедный указ подписал выканавца обовязков президента Михай Йимпу, одразу после того, как ягоные полномоцтвы подтвердил Конституционный суд Молдовы. Филат и Йимпу – лидеры новой кировчей коалиции, что пришла до улады у Молдовы после недавних парламентских выборов. У Индонезии, поводле тамтейшей полиции, забиты меркаваные организаторы липинских терактов у готелях столицы краины Джакарты. Нурдин Мухаммад Топ и еще три воевники были забиты у ночь на четвер под час полицейной операции на острове Ява. Нурдина лечили одним из наибольш небеспечных террористов Индонезии. С 2003 года он организовал в Украине шерых терактов, ахвярами яких стали десятки людей.
В эфире «Радио Свобода» в украинской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. 17 вересня – день объединения Заходней и Усходней Беларуси. Активисты незарегистрованного союза поляка усклали кветки на могилы загиблых у вынику вызволенчего походу Червоной армии. Вашингтон отмовляется от пляну побудовы на территории Чехии радару, як частки системы супрацьракетной обороны. Про это да іншая тягам ближайшие полгодины. 17 вересня 1939 года войски Червоной армии вошли в Заходнюю Беларусь. Сегодня про 70 годов меркование историков на конт оценки подеи у вересня 39-го суперешливые, от узъеднания нации до гвалтовного долучения с землей. Воля за 17 вересня есть у кожным заходним белорусским городе ти мястечку. А те святкуют сегодня в Украине гэтую дату, высветляла Инна Студинская.
Кандидат гістарычных навук Тетяна Протька на пытанне, ці можна назваць дзень 17 верасня святам, адказала так.
Это як ва ўсёй нашай гісторыі савецкага часу. Для адных ёсць што святкаваць, для другіх ёсць чаго плакаць. Як кажуць, гэта свята са слязамі на вачах. Сапраўды, ў гэтай савецкай гісторыі ўсё вельмі неадносэнсова. Нельга ні аднаго свята вылічыць, каб не было сказана але.
Улады Берасця летам прынялі рашэнне да 70-годдзя ўз'яднання Заходняй Беларусі з БССР усталяваць у горадзе помнік, які сімвалізуе вызваленчы паход Чырвонай арміі. Быў абвешчаны конкурс, на які паступіла 11 праектаў, ад сацрэалістычных да сюррэалістычных, але сёлета вырашылі помнік не ставіць. Пра іншае мерапрыемства распавядае галоўны ідэолог берасцейскага гарвыканкаму Алла Старыкевіч.
Сегодня открыта была выставка в мемориальном комплексе Брест Брестской крепости, на перекрестках истории. Накануне по всей Брестской области прошли научно-практические конференции.
І ўсё ж, чаго больш стаіць за падзеямі 17 верасня? Пазітыўнага ці негатыўнага? Гісторык Таццяна Процька мае копію сакрэтнага дакумента на 152 старонках, які быў накіраваны ў ЦК КПБ і называўся «Даведка аб ліквідацыі контррэвалюцыйных антыкамуністычных паўстанцкіх арганізацый на тэрыторыях заходніх абласцей БССР паводле стану на 27 ліпеня 1940 году». На той момант 109 так званых контррэвалюцыйных арганізацый было ліквідавана. Таццяна Процька працягвае.
Для мільёну палякаў было сасланы. Людзі баяліся гэтага далучэння, улічылі сябе палякамі. Падчас адной з такіх аперацый па польскай арганізацыі вайсковай было расстраляна каля 15 тысяч палякаў. Не толькі сасланы, а толькі расстраляна.
І тут Таццяна Процька праілюстравала свае словы наконт неадназначнасці і супярэчлівасці ацэнак, пачаўшы пералік станоўчых момантаў са слова «але».
Але разам з тым тэрыторыя нашай дзяржавы павялічылася. І на сённяшні дзень мы павінны быць удзячны як дзяржава гэтым падзеям, бо безумоўна гэта ўзмацняла Беларусь, сённяшнюю Беларусь.
У школьных падручніках дагэтуль гістарычныя падзеі жніўня-верасня 39 году падаюцца аднабока. На нядаўняй навуковай канферэнцыі доктар гістарычных навук прафесар Эммануіл Йофе сказаў:
«Хоть прайшло 70 год, да цяперашняга часу адбываецца фальсіфікацыя гісторыі, замоўчыванне, гаворыць паўправду. Нашы падручнікі, на вялікі жаль, толькі станоўчыя».
Гісторык Эммануіл Йофе. Сёння актывісты незарэгістраванага саюзу палякаў усклалі кветкі і запалілі знічы на магілах тых, хто загінуў пасля 17 верасня 39-га, калі чырвоная армія ўвайшла ў заходнюю Беларусь. У некаторых вёсках тады адбыліся расправы з польскімі асаднікамі. Гэтыя мясціны сёння наведаў таксама Сергей Астраўцоў.
Мы ў вёсцы Жытомля ідзем на могілкі, дзе пахаваныя людзі, якія загінулі пасля 17 верасня 39-го года. Для магілы ў Жытомлі прогучала молитва.
Вітай, Крулёва матко, милосердя.
На могиле у Житомлі надпис, прозвище: Ян Ягельский, Владислав Янишевский, Петр Крупа, Эдвард Новак, Бронислав Пшеразинский, Станислав Шуба, Ян Завасти, неведомый полициант. Апошній надпис.
Полициант разом тут? Усадніки
удобно. Забиты 23 вересня 1939 года, бо былі палякамі. Агульны надпіс яшчэ: «Няхай Бог выбачыць выканаўцам». Наступная вёска, якую мы едзем, это Плавы. Яна не так далёка ад Жытомлі, але побач з Нёманам зусім. На магіле табліца з надпісам, што тут пахаваны тых, хто быў забіты 22 верасня 1939 году. Усяго 12 прозвішчаў. Пераважна мужчыны за 40 гадоў, але ёсць таксама тады ў журністі. Пазначна, што яму было 16 год. На магіле таксама надпісы згінелі, бо былі палякамі. А цяпер мы ў вёсцы Саволіўка, і гэта недалёк ад Плаваў, але дарога была кружная. Андрэй пайшоў ад саюзу палякаў.
Тут ёсць напісана: з удзячнасцю беларусам, жыхарам вёскі Саволіўка, якія ў верасні 39-го года ратавалі польскіх суседзяў, сем'і асаднікаў з будоўлі Лерыполя і Ракіці. Дзісяй з намі са нашы прыяцелі, тэж беларусіні з беларускай апозіцыі. Я даю слову беларускаму палітыкові Вячаславу Сівчыку.
Шановнае спадарства, на пачатку гэтага года секцыя «Мемарыял», кіраўніком якой я з'яўляюся, звернулася да беларускай грамадскасці абвесціць гэты год, 2009, годам памяці ахвяр 1939 года. Мы разам з вамі і таксама мы схіляем галаву па ахвярах 1939 года.
Складаем квяты, молітвы, ніц, бо не кнесту пахаваны і едзем далі.
Ці дзеляцца цяпер беларусы на заходнікаў і ўсходнікаў? Што думаюць з гэтай нагоды гамельчукі, вы пачуеце пасля абвесткі.
Сёння на Белсаце. А 20:40 Андрэй Бастунец з юрыдычнымі парадамі ў праграме «Маю права». А пазней ад 21:00 свежыя навіны з Беларусі ды свету у галоўным выданні «Аб'ектыву». І врэшце ад 21:35 дакументальны фільм «Сакрэтная гісторыя архіпелагу ГУЛАГ». Гісторыя публікацыі вядомага твору Салжаніцына. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях «Радыё Свабуда». Ці захаваліся адрозненні паміж усходняй і заходняй Беларусю? Ці дзеляцца цяпер беларусы на заходнікаў і ўсходнікаў? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Западная Белоруссия, да, немножко была с характером по всем вопросам и с претензией. Но это связано с историческими корнями.
Я думаю, все-таки они живут получше, чем мы, допустим, чем Гомельская область, все-таки граница. Людям было полегче жить, я просто знаю из своего опыта. Людям легче и за границу выехать, и кое-что посмотреть, и в плане торговли. Мы вот соседим с Брянской областью, а Брянская область все-таки очень бедно живет.
Отличается. Другие немножко обычаи, чем от нас, от белорусов восточных.
Они как бы ближе к западу и, получается, более цивильные. Близость к западу – это роль играет.
Там больше польского влияния, чем чисто такого славянского.
Я знаю белорусскую объединенную, а западную и восточную первый раз слышу.
Знаю, что, например, с религиозной точки зрения там больше как бы католицизм, больше, чем вот у нас, вот, в части даже Гомельская область. Люди там немножко другие, больше под западный образ жизни, близко границы, они стараются и в Западной Европе что-то подчеркнуть.
Мы все одни и те же белорусы, что западное и восточное, одинаковое.
Откуда я знаю, что он западный или восточник? На лбу написано у него, что это восточный, а вот это западный.
Именно лексика осталась. Там более белорусская, польская, а здесь более российская.
Они относятся к другой части Беларуси и ближе к другим странам. Людей совсем другое развитие уже идет.
Там больше католическая вера, там костелы больше, а нас в Гомеле меньше, в Гомельской области.
А если взять Гродненскую область, то архитектура у них другая. Если взять, к примеру, Гомель, Могилев, и взять, к примеру, Гродненскую область, Брестскую, там идет совсем другая архитектура. Она ближе к западной.
А пытание свободы. Те белорусы делятся теперь на заходников и усходников. Штодня у нашым эфіры да 17 верасня мы прапаноўвалі вашай увазе ўспаміны людзей пра верасень 39-га, калі пачалася другая ўсясветная вайна, і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь.
Верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жихары Заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даунины.
І сёння пазней у нашай праграме перадача цалкам складзеная з успамінаў сведкаў верасня 39-га. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз вернемся да вынікаў візіту беларускай дэлегацыі на чале з Александрам Лукашэнкам у Літву. Дамова, якая так прыцягвала ўвагу жыхару Літвы да візіту кіраўніка Беларусі, так і не была падпісаная ў Вільні, нягледзячы на тое, што была ўнесеная ў парадак дня літоўскага прэм'ера ў часе сустрэчы з беларускім калегам. Чакалася, што Беларусь і Літва падпішуць доўга рыхтаваную дамову аб спрашчэнні візавага рэжыму для памежжа. Дэталі падаць Таццяна Поклад.
Дыпламаты паведамлялі, што ў часе візіту Александра Лукашэнкі ў Вільні будзе падпісаная доўгачаканая дамова аб спрашчэнні візавага рэжыма для жыхароў памежжа. Усе, хто жывуць у раёнах да 50 кілометраў ад беларуска-літоўскай мяжы, паводле гэтай дамовы змаглі б ездзіць у суседнія краіны без візаў. Яны атрымалі б пасведчанне коштам 20 еўра на тэрмін цягам 5 гадоў. Гэта 600 тысяч грамадзян Беларусі і 800 тысяч грамадзян Літвы, у іх ліку шмат этнічных беларусаў, альбо тых, хто мае блізкіх сваякоў у Беларусі. Паводле прэсавага сакратара МЗС Літвы Роланда Сакачынскаса, Беларусь папрасіла дадатковы час для падрыхтоўкі дамовы. Назіральнікі ў Літве сёння заўважылі таксама, што з боку Літвы могуць быць засцярогі адносна гэтай дамовы, якая дазволіць літоўцам часцей набываць у Беларусі танны бензін і танныя цыгарэты. Калі дамова была б падпісаная ў Вільні 16 верасня, ўжо ад сярэдзіны наступнага года яна ўступіла б у сілу. Гэта была адна з трох запланаваных дамоваў на сустрэчы прэм'ераў Беларусі і Літвы. Падпісаныя былі толькі дзве. Аб памежных перасячэннях адносна пункта Мара, дзе перасякаюцца межы трох краін – Беларусі, Літвы і Польшчы. І дамова аб прававым рэжыме дзяржаўнай мяжы. Гэтая дамова вызначае парадак дагляду за мяжой, умовы перасячэння мяжы асобамі наземнымі, воднымі і паветранымі транспартнымі сродкамі, рэгламентуе гаспадарчую дзейнасць на мяжы.
З Вільні Таццяна Поклад. Вы слухаеце Радыё Свабода, і каментаваць візіт Александра Лукашэнкі ў Літву мы працягнем праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Семдзесят гадоў таму савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Гэтая дата лічыцца днём аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі. Активісти незареєстрованого союзу полякаў усклалі кветкі на магілы тых, хто загінуў пасля 17 верасня, калі чырвоная армія ўвайшла ў заходнюю Беларусь. У горадні адбываецца публічны беларуска-польскі круглы стол. Беларускія і польскія гісторыкі і публіцысты абмяркоўваюць, якое месца занялі вераснёўскія падзеі 39-га ў беларускай гісторыі. Еўразвяз пакуль не гатовы да аднаўлення працэсу ратыфікацыі пагаднення пра партнерства і супрацоўніцтва з Беларусю, заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі ў часе візіту ў Вільню. Дамова аб спрашчэнні візавага рэжыму для жыхароў памежжа так і не была падпісаная ў часе сустрэчы беларускага і літоўскага прэм'ераў. Вашынгтон адмаўляецца ад пляну пабудовы на тэрыторыі Чэхіі радару як часткі сістэмы супрацьракетнай абароны. Радыё Свабода, Прага. У часе паездкі Александра Лукашэнкі ў Вільню літоўскія журналісты пацікавіліся ў яго, з якой прычыны Менск не хоча выдаваць Літве Уладзіміра Усхопчыка, былога камандзіра віленскага гарнізону, які, паводле меркавання літоўскага боку, арганізаваў у 90-е гады пераварот. Калі ёсць прэтэнзіі да савецкага генерала, то праваперайемніцай Савецкага Саюзу з'яўляецца Расія, а не Беларусь. Калі ласка, прывязіце матэрыялы, і мы будзем прымаць адпаведныя рашэнні, сказаў Александр Лукашэнка. Сёння былы намеснік міністра абароны Беларусі Уладзімір Усхопчык, якога шукае генеральная пракуратура Літвы, адказаў на пытанні Радыё Свабода. З ім гутарыў Алег Груздзіловіч.
Генерал-лейтенант у отставце Владимир Усхопчик, командир Виленского гарнизона советских войск в 1991 году и был наместник министра обороны Республики Беларусь на початку 2000-х годов, теперь працует в компании «Белзнешпрамсервис». Владимир Усхопчик сказал, что ни от кого не ховается и готов отказать на наши пытания. Я нагадаў былому намесніку міністра пра размову адносна яго, якая вялася ў Вільні падчас візіту Александра Лукашэнкі. Я запытаў Валадзіміра Усхопчыка, ці не баіцца ён, што цяпер яго выдадуць у Літву, дзе яго падазраюць ва ўдзелі ў спробе перавароту ў студзені 1991 году. На гэта Владзімір Усхопчык сказаў, што ні ў чым не вінаваты.
Што або мне гаварят, што я прыняваў рашэнне і так далі, пасля чаго людзі пагіблі, ну, канешна, это совершенно неправда. Так маглі бы пагібнуць людзі, если я даже не даваў каманды, чтобы личный состав получал боеприпасы. Как можно было погибнуть? Ну и второе, ну, наверное, известно, что это больше политические события. И, наверное, виновного ищут не в Минске, надо искать в другом месте.
Владимир Усхопчик дагэтуль не выключает, что падзеі студзеня 1991 года, калі падчас захопу вайскоўцамі телецентру загинули мирные жыхары, могли быть провокацией, а трупы до телевежы звозіліся з усёй Литвы. При этом генерал не кажа всего, что ведая про удел войскоўцев у тым конфликте.
А что вы думаете, кто это был? Солдаты, которые штурмовали башню?
Дело не в этом, кто это был. Я много знаю, кто там был и так был. Но это вопрос в Москву надо. Задавать вопрос руководству там и так далее. Это вот их. А за своих я отвечаю, что ни один патрон не попал для этой цели солдату или офицеру.
Чаму Владимир Усхопчык ухіляецца ад размовы з літоўскімі следчымі, якія расследуюць гэтую справу і падазраюць яго ва ўдзелі ў спробе перавароту? Вось як адказаў Владимир Усхопчык на мае пытанне, чаму ён не з'яўляецца ў Вільні.
Я уехал, почему? Меня перевели по службе. Какая речь может быть о каком перевороте? Я приехал с Афганистана в Вильнюс, красивый город. Красивая республика и так далее. Я вообще хотел оставаться. А тут вдруг мне захотелось сделать переворот какой-то, командиру дивизии. Ну, смешно же, правильно?
Но если бы вас сейчас вызвали в литовскую прокуратуру, вы явились бы?
Куда, в литовскую прокуратуру?
Да.
Литвы, а у меня есть своя прокуратура здесь, нашей республики.
Паводле экс-намесніка міністра обороны спадара Усхопчыка, да яго беларуская прокуратура ніколі не звярталася, як і літоўская. Владимир Усхопчык сказаў, што яшчэ 18 гадоў таму ён даваў тлумачэнні ў гэтай справе следчым Савецкага Саюзу, але той краіны ўжо няма. У Генеральнай прокуратуры Літвы паведамілі, што адтуль з 1993 году неаднаразова дасылаліся запыты ў Рэспубліканскую прокуратуру Беларусі адносна Владзіміра Усхопчыка ў сувязі з падзеямі 1991 году. Галоўны прокурор аддзелу міжнародных сувязяў і прававой дапамогі Раландас Тэліндзіс сказаў, што Владзімір Усхопчык разам з некаторымі іншымі людзьмі застаецца падазроным у справе, якая дагэтуль не закрытая.
Без ведама камандзіра дывізіі і начальніка гарнізона, прыналежащая гэтай дывізіі танки, они же никуда не могли тронуться с места и очутиться ни возле башни, ни возле телецентра. Так что У нас есть все основания полагать, что мы имеем право задавать вопросы по поводу возникших подозрений.
Роланд Стелиндис меркуе, что у сувязи с заявами Александра Лукашенко относно Владимира Схопчика з'явився новый импульс у расследования справы.
Рассказывал Олег Груздилович. Як можна оцінити стиль і манеру поводин Олександра Лукашенка падчас ягоного візиту у Литву? Меркаванні збирав Валер Каліновський.
Віленський журналіст і громадський діяч Віталь Каракорський, оцінюючи тональність виступу Олександра Лукашенки у Вільні, меркує, що білоруський керівник трактував свій візит у Вільню як власну перемогу.
Після стільки років ізоляції міжнародний приїзд в Україну, яка знаходиться у Євросоюзі і у НАТО, это, безумовно, подея для президента Республики Беларусь. Я думаю, что и литовский бок не цалком вытримал ту линию, якая была предугреджена. Что так, приезжая, так будем сострокаться, але и про правы человека, и про все остальное мы твердо скажем. Мне сдается, что все ж таки президент Республики Беларусь большее место занимал в этих перемовах.
Виталь Каракорский у веленских промовах Александра Лукашенки заважил некорректные выказывания на адрес Евразвязу.
На вот менторским тоном это все робил, что выглядало, ну, цалком неслушно у той ситуации, когда ты приезжаешь Украину развязывать. Тогда Лукашенко по воле своей эдукации, максимум, по воле светопоглядов своих, не цалком разумея, что такое развяз и что с ним могут нагадать в Брюсселе.
А на некорректный переказ Александром Лукашенком своих перемовов с Далей Грибовскайте повинна перш за все отреагировать сама президент Литвы, меркует веленский журналист Виталь Каракорский.
Хай президент наш кривдится, но я наш видел, с кем я нас усакается. Треба было линию поводину свою тримать твердо. Можем сказать, что на жаль не удалось.
Спадар Каракорский переконаний, что Литва, как соседняя країна, повинна супрацовничать с Беларусью, у тим ліку економічно. Это выгодно обедьвым країнам.
Кожний крок, який робить спадар Лукашенко в накірунку Заходу, ну, треба підтримувати. Інший момент, що він, безумовно, як завжди, буде балансувати поміж Сходом і Заходом. Ну, це цілком так само зрозуміла справа. Але все ж таки, мені здається, що тут є така певна ефорія навіть у Литві. Живось приїхав, сусід, це вельми добре. Але принципові речі ми не повинні відкладати у бок. Ми повинні триматися, Литва повинна триматися. Дійсно, от і жорсткої лінії у принципових справах.
Віленський журналіст Віталь Каракорський. Ці можна казати, що многі виказування Олександра Лукашенки у Вільні були найперш накеровані для білоруської аудиторії. І таким чином білоруський керівник почав свою виборчу президентську кампанію. На гэтае ды іншае пытанне ў экспертызе свабоды будуць адказваць сёння палітолог Уладзімір Падгол і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Сёння прэм'ер-міністр Чэхіі Ян Фішер сказаў, што яму пазваніў амерыканскі прэзідэнт Барак Абама і паінфармаваў, што Вашынгтон адмаўляецца ад пляну пабудовы на тэрыторыі Чэхіі радару як часткі сістэмы супрацьракетнай абароны. Са мною студыі мой калега Ян Максімюк, і Ян першым пракаментаваць гэтую навіну. Давайте нагадаем нашым слухачам, якая сістэма супрацьракетнай абароны маецца на ўвазе.
Заява Фішера датычыла радару ў Чэхіі, але яна адначасова азначае, што амерыканцы не будуць таксама ставіць у Польшчы другую частку сістэму, якую, паводле ранейшых планаў, уваходзіць база амерыканскіх ракет-перахопнікаў. Дамовы паміж ЗША ды Чэхія і Польшчай аб пабудове гэтай сістэмы былі падпісаныя летась, яшчэ з адміністрацыі папярэдніка Абамы Джорджа Буша. Паводле планаў адміністрацыі Буша радар меліся быць пастаўлены на вайсковым палігоне Брды ў Чэхіі, а амерыканскія ракеты-перахопнікі на тэрыторыі былога вайсковага лётнішча ў Радзікове, што знаходзіцца за 20 кілометраў ад Балтыйскага мора, больш-менш пасярэдзіне польскага ўзбярэжжа.
Офіційно Вашингтон оправдував побудову ГЕС-системи погрозою ракетної атаки супроти своєї території або Європи з боку таких недружелюбних держав, як, наприклад, Іран.
Ну і як тепер Вашингтон тлумачить відмову від побудови цієї системи?
Президент Обама, виступаючи сьогодні на прес-конференції у Білому домі, сказав з цієї нагоди, що США узмоцнять свою систему оборони супроти балістичних ракет. І це узмоцнення наступить хутче і буде більш ефективною, чим планована ранее система супроти ракетної оборони у Європі. Однак назіральники розглядають відмовлення Вашингтону від побудови системи супроти ракетної оборони так само, як спробу США заручитися підтримкою Росії в війні в Афганістані, де в своїх помкненнях утаймувати ядерні амбіції Ірану. Тому що, варто нагадати, Росія з самого початку була рішуча супроти побудови цієї системи.
Ну і які ж реакції у Чехії і Польщі на це рішення Вашингтону?
Офіційних реакцій ще не було. На війна доволі свіжа. Але не тяжко спрогнозувати, що це рішення буде сприйнято в обидвох країнах з розчаруванням. Польща і Чехія сподівалися, по-перше, що ця система міцніше їх інтегрує в агульну систему Північно-Атлантичного оборонного альянсу. А по-друге, домови о побудові системи предугляджували додаткові американські інвестиції, як у цивільні, так і військові сектори обидвох країн. Тепер усі ці проєкти, мабуть, будуть здадені в архів.
Я дякую Яну Максимюку. Таким чином, Вашингтон відмовляється від плану побудови на території Чехії радару як частки системи супроцьракетної оборони. Ви слухаєте Радіо Свобода, ну а зараз огляд дзвінків. Сьогодні наші слухачі дискутують з нагоди наведення Олександром Лукашенком Вільні, згадують про долучення Західної Білорусі і інші теми. Огляд підрихтував Олександр Байчун.
У сьогоднішніх дзвінках на Свободу слухачі оцінюють виніки візиту керівника білоруської держави у Литовську Республіку. Для одних то і стало промнем надії.
Я хочу подякувати литовській президентці, що вона так чутко віднеслася до Білорусі, що вона заступається за наших людей. Дякую їй, дай Бог їй здоров'я. Повернулися люди високопоставлені до Білорусі тварами. Будемо свободні. Наші діти і внуки будуть жити свободно.
Інші притримуються супротилеглої думки. Мовляв, переміну до ліпшого чекати не варто.
Повітря Європи вільні діючає навіть на твар Лукашенки. І прихована радість від зустрічі з європейською культурою зовсім не тоє, як на популістських військових парадах у Мінську і Каріз Медведєвим у Росії. Тільки фальш той же у словах і виказуваннях. Сутність таєш.
І нарешті наступне міркування.
Находясь в Вільнюсі, Лукашенко сказав: «Господа, почему вы в два раза увеличили стоимость шенгенских виз для белорусского народа? Если вы не любите Лукашенко, то увеличьте ему стоимость визы, а белорусский народ здесь ни при чем. Я хочу обратиться к лидерам оппозиции. Вы должны знать, что все, что вы плохое просите, это в первую очередь против белорусского народа, но не против Лукашенко».
Згадується телефонування хіз'їзд поляків.
Жихар з Пружанов Микола Канахович. Після закінчення так названого з'їзду громадське об'єднання поляків Білорусі, що пройшов 13 вересня, многі делегати того з'їзду давали інтерв'ю для білоруського телебачення. Одразу уразило тоє, що розмовляли не по-білоруську і навіть не по-польську, а на чистій російській мові. Тому склалася тверда упевненість – гэта не білоруські поляки по духу.
Сьогодні 70-та годовина долучення Західної Білорусі до БССР. Гэтая дата так само не обидена слухацької уваги.
На Белосточчині сильну агітацію проводив молодой Сергій Осипович Притицький. Он разобралачав і називав крестьян помещиками, кулаками, оказывал помощь НКВД в отправке их на Соловки и на Белые Медведи. Так что заслуга его очень-очень в этом деле великая.
А вот меркование громадского редактора «Тыдня». Свідки подій 1939 году лекаря Ивана Данилова.
Червону армию сустракали с кветками, а лишь бедный красноармеец просит хлеба, а сало уже им давали сами хозяйки. И один каже до моей матки зайшов: вот вы нас сустракаете, а лишь вы еще нас познаете. И хутко начались аресты. Уже в 1939 году всех польских осадников арестовали. Ну и тогда белорусы уже заспевали такую песню. Белорусов у колхоз, а поляков на вывоз. А лишь потом пришел час и на белорусов. Депортация набирала свои силы. Пришло разочарование. И тогда уже чекали, чтобы война была. Каб гэты большевиков прогнали с кучей.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Александр Байчун.
Девятнадцатая тридцать у Менску. Для микрофона Юра Збушляков у эфиры новины. Спярша про подеи, связанные с Беларусью. Швеция, якая теперь старшинюя у Европейском связи, выказала заклопоченность у сувязи с разгоном 16 вересня у Менску мирной демонстрации, примеркованной до 10-годия зникнения политика Виктора Гончара и бизнесовца Анатолия Красовского. У заяве от имя Евразвязу измещается заклик до белорусских уладов устрематься от уживания силы супрать мирных демонстрантов и забеспечить махчимость журналистам выконывать свои обовязки. Поводле заявы Белорусского Хельсинского комитета, разгон мирных демонстраций у Менску свечить про то, что правы человека у Беларуси грубо и систематично порушаются. У своей заяве БХК звертая увагу, что затриманных напередодни удельников акции на Кастрышницкой площади у Менску у милиции избивали, катавали и изневажали. Примаючи рашэнне аб выдачы Беларусі крэдытаў, Евразвяз будзе ўлічваць не толькі эканамічныя, але і палітычныя крытэрыі. Пра гэта заявіў кіраўнік Міністэрства замежных справаў Швецыі Карл Більд на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сілаў сёння ў Стакгольме. У праграме візіту беларускай дэлегацыі сустрэчы з шведскімі дэпутатамі, губернатарам Стакгольму і прадстаўнікамі шведскіх грамадскіх арганізацыяў. 70 годов назад, 19 вересня 1939 года, советские войски вошли в Заходнюю Беларусь. Гэтая дата лічыцца днем объединения Заходней и Усходней Беларуси. Сегодня у городе отбывается публичный белорусско-польский круглый стол. Белорусские и польские историки и публицисты обмерковывают, якое место заняли вераснёвские подеи 1939 года у белорусской истории. Вы слухаете Радио Свобода сегодня у свете. Президент США Барак Обама объявил про перегляд планов разместить элементы противоракетной обороны в Европе. Обама поведомил, что США мают намер створить иншую, больше досконалую систему противоракетной обороны. У Кабуле ахвярамі теракту стали 16 человек, свыше 50 людей были поранены, сирот забитых 6 итальянских войскоўцаў. Президент Афганистану Хамид Карзай отхилил обвинувачені у масштабных фальсификациях подчас недавних выборов керовника державы. У Молдове кандидатом на посаду премьер-министра краины вылучены сегодня лидер либерально-демократичной партии Улад Филат. Не меньше як 9 миротворцев африканского звязу загинули при выбухах у столицы Сомали Магадышу. У Немеччине 10 человек, вучні і наставники, потерпели у вынику нападу на среднюю школу у городе Ансбах у Баварии. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов.
А зараз подорожа свободы. Сёння маршруты з Міцера Бартосіка.
Верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жихары Заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даунины. Вера Лавор з вёскі Плябань Маладзечанскага району распавядае, да якіх хітрыкаў прыбягалі заможныя сяляне, ратуючыся ад высылкі.
Канешне, баяліся. Знаеце, людзі такія і разумныя, і дурныя, каторыя падтыкалі. Мала вывозілі людзей усякіх. Але мы успелі падзяліцца на братоў усёгак. Не вывезлі, так бы тоже вывезлі. Сказалі бы, што зажытачныя.
А были такие люди, которые радовались приходу большевиков?
Да и вообще дурные были. Думали, что свои русские. летить брат звездки. Каже, наши идут, наши. Мы говорим, ну тебе дадут нашу по жопе, так будешь знать.
И господарки раскидывали помеж семьями, так, как быть беднейшим.
Ну, конечно, поделили по корове каждому, не дымать последний.
Вікторія Савостіна з городу Косово у 39-му році відчула, що таке справжній страх.
Що таке страх? Страх попасти у тюрму ні за що. І там стратити життя. Це є страх. Коли б вас у 19 год забрали на усю ніч і сказали «Підпиши і донось, будеш доносити на того і на того». Бо як скажеш кому, то буде тобі о. Ви би не боялися? У 19 год мене визвав, тримав всю ніч. Халера їх душу знає, що це НКВД, ці МГБ. Халера їх душу знає, тайні гети. Це ж політика тая, така сатанінська. Це ж сатанінська політика один на одного донести і посадити чоловіка. От чого люди бояться. Пошла на танці, бачу, що він тут, і він уже прийшов за мою душу. То я прибігла вечором до хати і сказала мамі: «Мама, я їду у Волковиськ». Був у мене ровер. То я сіла у Косові, а злезла у Волковиську. 85 кілометрів, не було асфальта, а були такі дороги. Ви розумієте, що таке страх? Я так чекала, щоб з ним не зустрітися. І я сказала собі, що я умру, що мене хай заб'ють, я нікого ніколи не продам.
Жихар вёскі Градалі, що на Падляшшы, розповідає про забойство у 1939 році совєтськими офіцерами свого ж солдата.
Тут стояли войска, это дивизия войска стояла русского.
39-го года, так?
Так, так. Ты понимаешь, офицеры все жили в нашей деревне, в каждом доме. О, и тут солдаты рано завтра бегали в деревню, чтобы покушать их туда. И давали люди. А офицеры за месяц, за лба, заувачили этого солдата и давали его гонять. И гоняли, гоняли и застрелили, забили. И этот солдат похоронен у нас на кладбище.
И его поховали вязковцы, так?
Под воду наняли и завезли на кладбище, похоронили.
И они застрелили и пошли в свой участок?
Пошли там.
А солдат застался лежать?
Ну, я писал в Москву, это в 70-х годах. Пришел ответ, что невозможно найти. Архивы закрыты, невозможно найти.
И он был без документов, то есть он был похован как неведомый, так?
Неведомый.
Без имени.
Эта часть выехала в 40-м году, что-то... В 7-8 месяце в Полоцк. Завсегда батюшка служит службу там, то в могиле.
Жихарка мястечка Дзеркаўшчына, что в Глыбоцким районе, спадарыня Алена Пяткевич, могла быть высланная за сябровство с дочкой польского офицера.
Як уже прийшли большевики. Я помню, що було воскресенье. Ми були всі у Дзеркаўшчыне у костелі. І прийшли русські. І от ми вийшли з костела, глядим, відомо, що вони занужені, разненькі. І підходять до нас, ми ж дівчата, убрані, все. І вони у нас питаються, де у вас нижчий клас? А мы ж такие уже не понимали, что это низший класс. А мы ж все такие нарядные. Мы сказали, что у нас нема никакого низшего класса. Одна стоит и говорит, а мы, поскольку класс кончили, и надумала, что с образованием. Ну, знаете, как было. Вот так и смех был, и горе было, и все.
Але вось яшчэ адзін эпізод, які таксама характарызуе ўладу асвабадзіцеляў.
Хадзілі, як толькі прыйшлі саветы да нас, хадзілі афіцэры некі, афіцэрскай адзежы надзеты, па-польску гаварылі. І яны арганізавалі, быць бы, што яны ўжо будуць ваяваць не падлегласць, ну, падпольна. І многія мальцы ў нас, каторыя ў тюрме пагіблі, ну, которые согласились идти, но думали, что правда будет, может, какая польща.
Это была провокация?
Да, да, это уже провокаторы ходили. Ну, у меня брат был, пришел домой, тату говорит, а тата говорит, детка, одевай глухую шапку, не лезь.
вёсцы Парэча Докшыцкага району пашанцавала. Ні адзін жыхар не быў вывезены ў Сібір. Ад верасня 39-га засталіся толькі анекдоты, распавядае староста вёскі Антон Стычнеўскі.
Вот як прыйшлі ў 39-м году, освободители наши пришли. Ну и зрабили собрание этого. Ну и кто выступить? Кто выступить? Дык один был, много детей имел, парабком у пана работал. Ну, говорит, Русак, пусть выступить. И он вышел на трибуну и не знает, что сказать. Ну, знаешь, люди деревенские тупые. Дык он говорит, что нас паны били бизунами. Дык усе як зарагаталі, вся публіка, нікада пан не падняў рукі на людзей. А гэта палітыка, знаеш, была, што паны бізунамі білі там тое другое. Дык увесь народ засмяяўся.
Пачуўшы, як мы гутарым пра пана, да размовы далучылася Антонава жонка, старая, мажная, галасістая і жыццярадасная.
І мой татка ў яго служыў, і ён яму плаціў у месяц 7 пудоў добра. На корову давал кормов, дровы обеспечал. И шли люди нападенные, оплачивал. Не это, что им кажется, что бил кнотами. Чичим, как я это чую, я ж даже маме подарки давал и тату давал. Ну, таким был працавитый, выслужный.
Восьмидесятигадовая селянка Мария Гадлевская з вёскі Батурына Вілейскага району кажа, што 17 верасня 1939 году скончылася яе дзяцінства, бо саветы арыштавалі яе бацьку.
Ішлі саветы на Польшу, это помню, добра. Тут была школа, там была застава, там быў касцёл. Папу майго репрессировали.
У якім? 39-м?
У 39-м годзе чорны ворон браў, тут мужчын не аднаго яго. Асталося нас пяцёра ў мамы.
А за што репрессовалі бацьку?
Яны пераходзілі тады, там жа высылка ішла, а яны перайшлі сюды ў Польшу. Ну і за що? Не за зміну родини сказали там. Він же не один, тут їх несколько було, переходили. Він там жив, Лагойський район.
Він збіг від сталінського рая, так?
Да, від сталінського рая. Їх мусі як освободили, гэта сталінські лагеря, чин добровольно він попав в Палестину.
Так ён попал в гэтую армію Андерса, так?
Да.
А пасля вайны?
А пасля вайны він там добра так попав в Америку, він там помер і похоронив.
Жыхаркі вёскі Янаўшчына, што пад Зэльвай, згадваюць, як вяскоўцы патаемна ноччу слухалі савецкае радыё і як пасля пазнаёміліся з народнай уладаю.
А пры паляках от все злажыліся, ўся дзярэўня, мужчыны, і купілі радзіво, а яны надто ждалі тую Расію. А ў наша хата, ну паставілі нову хату, а яна там палаў, ёй не было нічога, ну печку паставілі, яна яшчэ была не кончана, ўжо ў нас паставілі тое радзіво. І ўсе мужчыны вечарам збіраліся слухаць.
А на дворі стаяў сторож.
А як жа звесці? Та на двор выправлялі гэтага самага чалавека, якого каб пільнаваў, каб міліцыянер не.
Паліцыянт.
Да, каб ён паслухаў, што ім ўжо куда ліп, што слухалі з Расіі.
Спадарыня Елена, і што радасць ад таго, што сюды прыйшла Расія, яна прайшла хутка ці не? Ці яшчэ радаваліся доўга?
Не, хутка. Прайшла тая радасць хутка. Ну, мало нарадаваліся, там зрабілі колхоз, потом вайна началася. Пры немцах яшчэ было не так страшна, як у нас, як прыйшлі бальшавікі. Усё ў нас пазабіралі, усё, і гумна наша, і каровкі, і плуга таго, усё. А нас колхоз туды дзеці рабіць, як зарабляйся. Серпікамі жалі мы, малацілі, лён. Ой, вам расказаць, а то не знаю.
Я нарадзіўся тут.
У сённяшніх падарожжах свабоды пра свае маршруты распавядае Зміцер Бартосік. І зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Семдзесят гадоў таму савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Гэтая дата лічыцца днём аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі. Активісти незарегістрованого союзу полякаў усклалі кветкі на магілы тых, хто загінуў пасля 17 верасня, калі чырвоная армія ўвайшла ў заходнюю Беларусь. У горадні адбываецца публічны беларуска-польскі круглы стол. Беларускія і польскія гісторыкі і публіцысты абмяркоўваюць, якое месца занялі вераснёўскія падзеі 39-га ў беларускай гісторыі. Еўразвяз пакуль не гатовы да аднаўлення працэсу ратыфікацыі пагаднення пра партнерства і супрацоўніцтва з Беларусю, заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі ў часе візыту ў Вільню. Дамова аб спрашэнні візавага рэжыму для жыхароў памежжа так і не была падпісаная ў часе сустрэчы беларускага і літоўскага прэм'ераў. Вашынгтон адмаўляецца ад пляну пабудовы на тэрыторыі Чэхіі радару як часткі сістэмы супрацьракетнай абароны. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі. Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.
Верасень 1939 года ва ўспамінах беларускіх старых. Рубрыка, прысвечаная юбілею так званага вызваленчага паходу чырвонай арміі. Старыя жыхары заходняй Беларусі узгадваюць падзеі 70-гадовай даўніны. Жыхар гораду Бяроза Іван Панютіч памятае, як заходнебеларускія камуністы вешалі чырвоныя сцягі напярэдадні 17 верасня.
У мяне бацька быў кузнецом, то зарабляў грошы. У нас было, як той кажа, пастаянна тры дойных кароў, дзве цёлкі, авец штук 10, гусей, я вось і пасыў, то па 50, па 60 гусей было. Хватало ўсяго. Скоціны было тада пры Польшы очі многа. Очень много скотины.
Про коммунистов старый Иван сгадывая без особливой теплыни.
Я-то помню, але их это самое, понимаешь, это тоже полиция сильно преследовала. Значит, коммунисты решили на май повесить флага. Ну, то они уже знали, примерно, кто повесит флага. Побрали этих, понимаешь, да, завезли посторонок. Да там сбили добре в этом посторонку. Уже сбили, пустили его, понимаешь, вот. А он каже, вот, все равно ваша власть не пройдет. А, то ты еще думаешь об чем-то. Сел и каже, ну, поляки, все равно ваша власть не пройдет, понимаешь. А он, то ты еще живы. Да уже як узяли, як дали, понимаешь, ему, як дали. То это еще ничего. А вот, значит, як пришел 40-й год, пришла советская армия, и этих коммунистов всех забрали, все в тюрьму посадили. В тюрьме они отсидели.
За что?
За то, что коммунистом был. Вот как получилось в жизни.
Софья Кабарыха з вёскі Паланэчка Баранавіцкага району магла быць высланая разам з бацькамі, бо бацька быў настаўнікам, але сям'ю адстаялі сяляне.
А ён быў пчалаводам такім знатным на ўсю акругу. І заключылі дагавор з Варшаваю на пастаўку мёда і плацілі золатам бацьку. І от бацька за тыя грошы пастроіў дом.
А яго не зачапіла ў 39-м годзе?
Зачапіла.
Уж надо быць настаўнікам ў 39-м годзе.
Да, так, дом гэдакі мець увёлся, то шварах савецкай власці быў злейшы. А яшчэ і фатограф быў на ўсю акругу. І радіо змастярыў з наушнікамі, у ні ў кого не было. І велосіпед некі там сабраў, усё. Так это ж вельмі быў страшны враг, хоць і аддаў і сараі, і сваі, і плугі, і бораны, ўсё, самы першы ў калхоз. І ўжо мы і сабралі клункі, ўсё толькі ўжо Везти нас хотели в Сибирь, те куды.
Вам уже сказали, что вас повезут?
Сказали, да-да-да. Мы были готовы. Але у батька было много друзей, и врачи, и учителя. И вот их заступничество помогло, что нас оставили в покое.
Другі жыхар Паланечкі памятае, як рабаваўся ў 39-м Паланецкі палац Радзівілаў.
Большевики, а так? Зачем было вынимать окна? Ну, хай там пол где-то подгнил или где-то что-то на потолке стропило. Но окна, двери, все здоровые. Там же сотни дверей, сотни окон. Это ж все растащили. Такой парк тут был при этом палаце. Такой парк, ставы, все высажено, деревья, все. Ну, в 39-м году тут все спилили, знищили. Ну, как освободили нас, ну. Бери, что хочешь. Вазами с этого майонтка возили ковры, зеркала, картины. Там же ж было, як у Несвіжі примерно, это ж Радзівілаўская дача.
Жыхарка мястэчка Крашын, спадарыня Ганна, ў 1939 годзе была ў спісах НКВД на вываз. Але лёс да гэтай сям'і аказаўся літасцівы.
Вывезлі ў нас очень многа, і мы былі тоже ў спісках на вываз. Вывезлі в першую очередь самых настоящих поляков. Там легіянеры былі, сярод ночы прыехалі. И 2 часа только дали на сборы с детьми, с малыми.
А вас-то за что в эти списы?
А мой батько любил родить, земли было много. Нас у кулаке записали.
А что вас уратовало от высылки?
Немцы пошли с войною.
После вересня 39-го года началось закрытие костелов и церквов. Пролез костелу у Дерковщине Глыбоцкого района, расповедая ахмістрыня спадарыня Юзефа.
Костел – это вся наша жизнь. Да у ней совсем иначе люди были, как были верили. Как советы разгромили эти костелы, разгромили все чисто. Что это дало? Пошла молодь у пьянку, у горелку, пошло разводы. Ну, а теперь уже очень трудно собрать это, что пропущенное. Что было у нас, еще продавали платить податки. А были податки при Сталине. Такие податки на костел, как вы только знали. У нас 13 детей было. Позабирали, как нас хотели вывезти. Мы уже тату забрали, ксенза забрали, всех и нас хотели вывезти. Разлучились и с татом, и все чисто. Ну, ой, я не могу, я плачу.
Кацярыне Каваленцы, жыхарцы вёскі Варганы, што пад Глыбокім, у 39-м годзе было 7 гадоў. Але адзін эпізод дня 17 верасня назаўжды застаўся ў яе памяці.
Вы памятаеце, як сюды прыйшлі саветы?
О, дуже добра памятаю.
Это было страшна ці іх?
Очень страшна. Это было дзіка. Армія, красная армія, яны ехалі на конях. Коні такія былі калхозныя. Упрыж была страшная. Не то, што як немцы шлі, так дзейсна было відна, што ідзе нейкая цывілізацыя. І тут выйшлі з цветамі сустракаць. А ім не можна было гаварыць з намі. Ну і вот, значит, адзін толькі чалавек, салдат. И подошел я. Людцы вы мои, как вы ведали, какая тут власть, едете, вы поголосили. Вот что.
Некий смелый человек.
Смелый он сказал. Это дзюна, как он так сказал. Как вы ведали, какая тут едете власть, вы плакали все.
Мяне заўжды дзівяць гісторыі ўцёкаў заходніх беларусаў у савецкі рай, бо па гэты бок мяжы усе ведалі пра бальшавіцкія парадкі. У сям'і Кацярыны чыталі часопіс «За мяжой».
Открытая информация.
И при этом были подпольные комсомольцы.
Были.
Яны что, не верили в это?
Не, что вы. Пошло 3 человека. 3, которых сразу же у Минскую расстреляли. Вот их там ведь сходу и расстреливали. Ой, свобода, там же свобода, боже мой, какая.
Чаплінская, жыхарка вёскі Літва, што пад Маладэчным, патомная настаўніца. Яна добра памятае першыя савецкія выбары народных дэпутатаў на новадалучаных землях.
На вашую думку, 39-й год, так, для Беларусі гэта было добро ці ліха ўсё ж такі?
Добра было тое, што злучана. Усё-такі Беларусь разрэзана страшэнна была. Людзі трохі чакалі бальшавікоў. Маме угражалі, нават пакідалі дзеці на стол, ўжо як гэта надыходзіла, гэта 39-е, за запісачку. З агнём палячыш, ну такое вот нешта. Бо паніш, видзелі ж мы, як яны прышлі, бедныя, такія страшныя коні, а салдаты, так дрэнна адзеты. Я цяпер паняла, што гэта пэўне фуфайкі былі. А тады это мне здавалася, што яны ў каптанах, бо нашы беларусы насілі каптаны шарачковыя. Думаю, што, Боже мой, пасля польскай арміі. Дык спачатку яны нібы рады былі тыя людзі. А тады, як сталі разачароўвацца, ад чаго? Выбары былі першыя, і тоже людзі ўвідзелі, што там несправедлівасць. І яны там панапісвалі на гэтых бюлетнях, жыве Польшка і так далей.
Акція пратэсту.
Так, так, так. А хто не ўмеў там пісаць, ці што, дык закрэзе, закрэзе. Ну так як там было зроблена? Адным словом, 99,9. При Польше не было такого обману, не было этого.
Часлаў Будрэвіч, машыніст з мястэчка Крулеўшчына, 39-й год, сустрэў 14-гадовым падлеткам. Ад высылкі іхную сям'ю выратавала бацькава прафесія машыніста. Будрэвіч старэйшы кіраваў цягнікамі, якія вывозілі на ўсход кулакоў, памежнікаў, настаўнікаў ды іншы ненадзейны элемент.
Вот у 39-м году прышлі, брацкую руку падалі, ну і давай тут шарсіць. Хто слово сказав, не нравится вся всіх туди. Архангельск, область возили, мой батько возил. Хто не подобався, это одно. Второе, еще что. Я не сволочи такие дал Сталин приказ. Сталин приказ, может, дал, может, и сталиняты, что. Шапки срывали с голов, ага. Хватай шапку глядеть. Варшава или Познань, Краков, ну, известно, швейные фабрики. Безоговорочно, без ничего. Да, идет человек у шляпи, и все. Котлас, Архангельск и Сибирь. Вот так.
Кто-нибудь вертался после Крулевшину?
Никто. Более за 40 градусов мороз. А их везли такие вагончики, коробочки. И что? У этих коробочках, у двухосных вагончиках теплушек ніякіх не было, абсолютно. А прошорчаны люкі, дзверы на гэтай самай, на закидкі і на закрутку. І только што з дошчачка збіты, гладкі вот такі, для праўкі людзям. Ну што, яны ж іх тут хватали поўначы, адзежы нічога не давалі. Урываюцца, штыкамі ломяць дзверы, усылайце. Ну і у вагончыкі ў гэты, а ўжо поезд прыбудзіць, да Полацка давязуць, астаноўка ж поезд, паравоз гэты в дэпо, другі ж даюць. Прыходзяць пад дзверы стучаць, марожаны или умершы есць? Гаворыць, есць, ага, открывай.
39-й год вот для Заходняй Беларусі, это была куды больш страшнейшая дата.
Страшнейшая, чым з немцам. Чым у немца? Страшнейшага не было и при немцах. Ну, уже немец. А тоже это наши считались и братья. Мы вот творили это.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае «Экспертыза свабоды». Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды. слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».